Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Как всегда, со мной здесь Данила Гальперович. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы сегодня расскажем о том, как Россия пытается подключить как минимум один из своих банков под санкциями к Свифту обратно, и это связано с зерновой сделкой, как пытается Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», опять появиться в военных действиях, и как о нем отзываются в России и не только в России. Расскажем еще о том, как Запад помогает Украине вооружениями, как всегда, и о том, как Россия пытается поддерживать военные связи со странами, которые, ну, относятся либо нейтрально, либо практически положительно к ее агрессии против Украины. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов, с ситуации на поле боя. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Ну, ты знаешь, я бы хотела начать сводку с трагической новости, которая пришла накануне. В воскресенье вечером стало известно о том, что от полученных в Краматорске ранений скончалась украинская писательница Виктория Амелина. Мы сообщали на прошлой неделе о том, что она была ранена во время российской атаки на популярную в городе пиццерию. Виктория была в коме, и вот накануне стало известно о том, что все-таки ее ранения оказались несовместимы с жизнью. Дебютный роман Виктории «Синдром ноября» или «Homo Compatiens» вошел в десятку лучших прозаических произведений по версии премии «Литакцент года» в 2014 году. Виктория много писала для детей. В 2016 году вышла ее первая детская книга «Кто-то или водяное сердце». Следующая ее книга для детей «Е-е-е. История экскаватора Эки» была опубликована в 2021 году. А второй взрослый роман Виктории Амелиной «Дом для дома» вошел в короткие списки национальных и международных премий «Литакцент года» 2017 года, премии литературы ЮНЕСКО, Европейской литературные премии и так далее. Тексты Виктории Амелиной публиковались в переводах на польский, чешский, немецкий, нидерландский и английский языки. Недавно роман «Дом для дома» был переведен на испанский язык.
Да, надо сказать, что очень многие мои знакомые и друзья по социальным сетям эту смерть трагическую сопроводили соболезнованиями и очень большими воспоминаниями о Виктории. Надо сказать, что она очень много общалась с выдающимися и украинскими, и российскими писателями. И, в общем, очевидно, что это потери, страшные потери. Это, как всегда, опять от российской агрессии, от удара, который потом объясняла российские Минобороны, что вроде там были военные. Но мы видим, какие военные там были, там гибли люди, очень ценные для культуры вообще.
Но Россия тем временем продолжает обстреливать Украину. И сегодня, 3 июля, был снова атакован город Сумы. Там беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. По последним данным, погибли 2 человека и 19 получили ранения. Также российские военные обстреляли города Марганец и Никополь в Днепропетровской области. В результате один человек получил ранение. Аналитики Института изучения войны на основе анализа данных различных источников отмечают, что украинские военные осуществляли накануне контрнаступления на 6 участках фронта и на некоторых из них достигли определенных успехов. Заместитель министра обороны Украины Анна Малер уточняет, что украинские военные продолжают наступать в частности на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и за минувшую неделю освободили 37 квадратных километров. Ход украинского контрнаступления прокомментировал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Его высказывание приводит агентство Рейтер. По его словам, контрнаступательные операции против российских войск сейчас осложняются наземными минами и другими препятствиями, но украинские войска, как он сказал, правы в том, что действуют осторожно, не торопясь. Контрнаступление – это сложно. Люди не должны думать, что это легкая прогулка. Это никогда не будет так, сказал Бауэр журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Украинские войска, по его словам, сталкиваются с оборонительными препятствиями глубиной до 30 километров, пытаясь прорвать российские линии. Бауэр привел историческую параллель. Мы видели в Нормандии, рассказал он во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось 7, 8, 9 недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому неудивительно, что это происходит не так быстро. Конец цитаты. Но тем временем на освобожденных территориях на начинают работать юристы, и, в принципе, юристы не прекращают свою работу на тех территориях, которые были возвращены в ходе этой войны. Вот сегодня в Гааге начал работу Международный центр по преследованию за преступления агрессии против Украины. Этот центр размещается на базе агентства ЕС по вопросам сотрудничества в сфере уголовной юстиции. Новосозданный центр будет иметь ключевое значение для расследования преступлений агрессии, и именно на основе его решений будут формироваться дела для будущих судебных процессов. Этот же центр обеспечит структуру для поддержки и совершенствования настоящих и будущих расследований. Я подчеркну, что речь идет именно о преступлениях агрессии, но отдельно еще расследуются военные преступления и преступления пропаганды, как подстрекательство к геноциду, разжигание ненависти и так далее. И вот я планирую об этом подробно поговорить с одним из юристов, которая как раз занимается сбором доказательств для Гаагского суда, и, скорее всего, интервью с ней выйдет в рамках нашего подкаста в ближайшую пятницу.
Ну вот прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, который занимается сбором данных о преступлениях в ходе войны России против Украины с самого начала, практически говорит, что учреждение этого Международного центра по расследованию преступлений агрессии, оно обеспечит в будущем необратимость наказания высшего военно-политического руководства страны-агрессора, то есть прямого наказания Владимира Путина и его окружения. Я процитирую Карима Хана. Это определяющий момент, когда цивилизованный мир не только говорит, но и показывает конкретными действиями, что ответственность – это то, что имеет значение больше всего. Он назвал начало работы этого центра историческим моментом. Действительно, это, в общем, рабочий механизм теперь, не просто заявление, а рабочий механизм, как именно будет российское руководство привлекаться к ответственности за эту войну, потому что преступление агрессии – это, собственно, преступление по принятию решения об агрессии руководством страны-агрессора. Конечно, это касается в первую очередь Владимира Путина. Я напомню, что уже выдан ордер на его арест в связи с преступлениями, касающимися депортации детей из Украины, но преступление агрессии – это, конечно же, одно из главных международных обвинений всегда в таких случаях. Ну и Карим Хан говорит, российская агрессия против Украины, и она продолжается, использует силу против суверенности, территориальной целостности и политической независимости. Она угрожает существованию Украины, и это глобальная угроза миру, безопасности и стабильности. То есть, в общем, понятно, что сам факт агрессии уже ни у кого не вызывает сомнений.
Ну, на этом фоне президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что конечная цель Украины, то, как Украина рассматривает победу, это в том числе деоккупация Крыма. И только тогда это будет означать, что война закончилась, что преступные решения, вот о которых ты сейчас говорил, отменены, а заключение мира без Крыма Зеленский не будет считать победой. Обо всем этом он рассказал в интервью CNN. «Мы не можем представить Украину без Крыма», — сказал украинский президент. «И пока он находится под российской оккупацией, это означает лишь одно — война еще не закончилась».
Ну и Зеленский надавил на очень больную мозоль Кремля в этом интервью. Он сказал CNN, что реакция Путина на мятеж Евгения Пригожина, хозяина ЧВК «Вагнер», была слабой. Он сказал, что мятеж показал, что Путин не все контролирует. Как полагает Зеленский, тот факт, что бойцы ЧВК «Вагнер» без сопротивления прошли сотни километров, говорит о том, что Путин не контролирует и ситуацию в регионах. Ну и прямая цитата из президента Украины. «Вся та вертикаль власти, которая у него, в смысле у Путина, была раньше, просто рушится». Неизвестно, насколько это суждение соответствует реальному положению дел, но без сомнения оно только добавит унижения и раздражения Владимиру Путину. Это унижение и раздражение пытается всячески вылечить окружение Владимира Путина, во всяком случае, и Сергей Шойгу, и Дмитрий Песков сегодня делали заявление о том, что нет, ни на что не повлиял этот мятеж. Например, Сергей Шойгу сказал, что, цитирую, «провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно продолжали решать возложенные на них задачи. Попытка дестабилизировать обстановку в России провалилась прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу». Мы не знаем, что он имеет в виду, потому что, насколько я понимаю, у личного состава никаких столкновений больших с пригожинскими не было, кроме тех вертолетов, которые пригожинские наемники успешно сбили. Ну, при этом же Дмитрий Песков говорил, что все российские ведомства выполняли свои функции в период попытки мятежа, они продемонстрировали консолидацию вокруг президента и так далее. Это, конечно же, полностью контрастирует с той реальностью, о которой говорят самые разные медиа, что идет просто страшная проверка в Министерстве обороны и военных структурах России, что генерал Армагеддон, так называемый генерал Суровикин, то ли попал в заключение, то ли был допрошен. Вообще не очень понятно, как там они обращаются с человеком, которого раньше Путин назвал и наградил званием Героя России.
Но сейчас главная интрига, конечно, связана, да, с Суровикиным и что с ним происходит.
Да, ну и не только, потому что мы видели в переговорах с Пригожиным генералов Евкурова и Антонова, и это, в общем, военная разведка российская, и к ним тоже, насколько я понимаю, будут какие-то вопросы. Как это они вот просто сидели рядом с Пригожиным и, скажем, не схватили его руками, а кивали ему. В общем, все это, конечно же, большое унижение Кремля публичное. И, естественно, все окружение Владимира Путина говорит, нет, все было вообще по-другому. Ну, это трудно, конечно, так заполировать реальность. Сам же Пригожин впервые за неделю записал аудиообращение. Вообще его регулярные вот эти аудиообращения в ходе его небольшого мятежа были одним из основных источников информации о том, что же он собирается делать и делает. Вот опубликовали очередное аудиообращение в Телеграме, и он говорит там, что в ближайшее время все увидят наши следующие победы на фронте. Это интересно, потому что физически, насколько я понимаю, ЧВК «Вагнер» прекращает существование. Очень многие уже говорят о перехвате любых контролируемых «Вагнером» предприятий в Африке российским государством и так далее, что часть «Вагнеровцев» подписывает контракт, ну, а часть может начать обучать вооруженные силы Беларуси. Так что высказывание Пригожина про следующие победы на фронте вызывает некоторые вопросы, совпадают ли его планы с планами Москвы.
Кстати, мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» сегодня обнародовала фотографии лагерей в Беларуси, где, вероятно, будут размещаться наемники ЧВК «Вагнер». По информации этой группы, а также телеграм-канала «Сирена», строительство лагерей развернули на юго-западе Могилевской области. Сообщается, что фото сделали местные жители. На них можно заметить палатки М-30, а внутри деревянные нары и настилы. В одной палатке такой может разместиться до 60 человек, а на установку каждой тратится не более 30 минут, сообщает телеграм-канал «Сирена». Ну, то есть это быстро все можно возвести, такой лагерь. Далее цитирую мониторинговую группу «Белорусский Гаюн». Несколько дней назад мы подсчитывали, что на спутниковых снимках лагеря в селе Циль разбито около 298 палаток. В каждой может располагаться по 30 человек. Учитывая то, что часть палаток для хозяйственных нужд, можно сказать, что лагерь разбит примерно для 8 тысяч человек.
Надо сказать, что совершенно адекватную силу, видимо, мобилизует Польша со своей стороны, чтобы отвечать на, как считает Варшава, опасность со стороны размещенных в Беларуси вагнеровцев. Приведен в состояние повышенной готовности личный состав двух пограничных частей Польши, это 5 тысяч человек. К ним присоединили еще 2 тысячи военнослужащих, еще 500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений. И все это двинули к границе. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Блажей Побоже. Он сказал, что усиление границы как раз связано с тем, что появилась информация о перемещении на территорию Беларуси группы «Вагнер». Ну и очевидно, кстати, зачем Лукашенко «Вагнер», затем же, зачем ему тактическое ядерное оружие России. То есть он таким образом пугает, напрягает соседей. и говорит, что он по-прежнему сохраняет контроль в стране, он играет мускулами, он может вот и оружие использовать тактическое, ядерное, по звонку в Москву может и вагнеровцев использовать и так далее. Это просто для этого они ему, видимо, и понадобились. Но если группа «Вагнер» сейчас явно решает, куда свою линию фронта переносить, делать ли какие-то новые победы, как Пригожин сказал, или уже повоевать в Белоруссии, то председатель Центризбиркома Елена Панфилова считает, что линия фронта, оказывается, проходит на выборах, которые в России должны быть, президентские выборы в 2024 году. Это фактически ее цитата с встречи с президентом Владимиром Путиным. Она сказала, что голосование, цитирую, «это наша электоральная линия фронта». То есть какие-то не просто очередные какие-то президентские выборы. Это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но и мира на многие годы. И наши коллеги понимают это. Это вот говорит человек, который при мне в 2006-2007 годах там звонил всяким силовикам для того, чтобы освобождали оппозиционеров из заключений и так далее. То есть трансформация Эллы Панфиловой – это один из самых наглядных примеров, что произошло с российской правящей элитой в течение последних 15-20 лет. Это, конечно, супер наглядный пример, и эта встреча Панфиловой с Путиным пойдет, наверное, в коллекцию.
Ну, кстати, в коллекции уже давно знаменитый мем с Эллой Панфиловой, где у нее челка загораживает глаза, и она говорит: «Я не вижу никаких нарушений на выборах». А для меня теперь эта картинка навсегда с ней ассоциируется, очень удачная, на мой взгляд. Но на той же встрече она заявила, что Кремль не исключает и переноса так называемых выборов на оккупированных территориях. Российский Центризбирком может отложить выборы, если ситуация там ухудшится. Об этом Панфилова заявила на встрече с Путиным. Если возникнут обстоятельства непредвиденной силы, в каком-то районе ситуация может ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей. У нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить, и мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания, заявила Элла Памфилова.
Надо сказать, что вообще на оккупированных территориях, конечно же, все очень нестабильно и взрывоопасно. Этого очень сильно опасаются в МАГАТЭ, в Агентстве по атомной энергии международном, которое наблюдает за тем, как развиваются события вокруг Запорожской АЭС. Ее вот только что повторно подключили к резервной линии электропередач. Это впервые за несколько месяцев. А 1 июля это подключение состоялось. Однако Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ, говорит, что ситуация с электроснабжением остается хрупкой и неустойчивой. Он сказал, что есть ненадежная ситуация с ядерной безопасностью. Я напомню, что Москва все время говорит, что она обеспечивает полную безопасность на ЗАЭС, что это украинские силы постоянно угрожают Запорожской АЭС. Мы знаем, что информация есть и другая, что, во-первых, ЗАЭС заминировали, во-вторых, что там могут быть провокации с охлаждением. И, конечно же, это самая крупная станция атомная в Европе, которая захвачена Россией. С 1 сентября прошлого года на ЗАЭС дежурит несколько специалистов МАГАТЭ, и это дежурство практически меняется. Там есть люди из разных стран. Ну вот, посмотрим, подключение ее к линии электропередач повлияет ли как-то на ситуацию, но, как говорит Гросси, там по-прежнему все очень опасно.
Ну, я продолжу тему ядерной безопасности, точнее, опасности. Дмитрий Медведев снова пугает мир ядерным апокалипсисом и заявил о том, что ядерной зимы можно избежать, если Запад выполнит все требования России. Об этом Медведев написал в Телеграме и в статье для «Российской газеты». Я несколько цитат приведу. «Замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей. Ядерный апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен». И далее Медведев приводит две причины, почему. Первая причина. Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, по его словам. Далее цитата. «Ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшие сильнейшую ядерную державу – Россию. Они, без сомнения, конченые придурки. Тут Медведев начинает повторяться, он уже много раз использовал это выражение. Но это именно так. И вторая причина, по его мнению, она прозаична. Ядерное оружие уже применялось, известно кем и где, а значит, никакого табу нет. Медведев заявил, что противостояние, судя по всему, будет очень долгим и продлится десятилетия, и все разрешится либо Третьей мировой войной, которая закончится ядерной зимой, либо поиском труднейших компромиссов на протяжении длительного срока. А что такое уважительный миропорядок, спрашивает Дмитрий Медведев и отвечает, это, конечно, миропорядок на основе интересов России. В общем, по словам Медведева, надо много общаться, терпеть, проявлять выдержку и искать компромиссы. И это лучше, чем, как он сказал, окочуриться всем вместе в день апокалипсиса.
Вообще, конечно, насколько и в каком состоянии он готовит вот эти вот все свои, даже не знаю, как их назвать, скажем так, выступления, примерно понятно из эпиграфа к этому материалу в российской газете. Эпиграф там такой: когда кажется, что весь мир настроен против вас, вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него. Он подписал эту якобы цитату Айн Рэнд, ну, такая известная и, в общем, да, очень противоречивая писательница. Айн Рэнд никогда такого не говорила, и в интернете эта цитата, естественно, гуляет, приписывают ее кому только возможно. Больше всего, чаще всего ее приписывают Генри Форду, который тоже этого не говорил, но в любом случае, скорее всего, вот журналист Илья Шепелин сказал, что помощники Медведева, когда искали что-нибудь для эпиграфа к статье, ну, все-таки российская газета, официальное издание российского правительства, наткнулись на такие вот цитатники, вот эти Бисмарк, Раневская, Чапаев и все остальные.
Амар Хайям еще там.
Амар Хайям, да, бедняга. Вот он, наверное, уже как вентилятор в гробу. Но по ошибке, наверное, две цитаты стояли рядом. Цитата какая-нибудь, приписываемая Форду, и цитата какая-нибудь, приписываемая Айн Рэнд. И они перепутали. А он все это вот так вот вставил себе в эпиграф, и российская газета, ничтоже сумняшись, все это опубликовала. В общем, чудесно.
А я вспоминаю еще один мем на картинке Омар Хайям и Фаина Раневская, и подписано: «Мы не говорили такой фигни».
Да, еще Ленин бывает, который вот с Бисмарком вместе отрицает, что они в интернете появлялись. Но в то время как российская пропаганда приписывает всякие банальные цитаты реальным историческим деятелям прошлого, политические деятели настоящего продолжают помогать Украине, западные, вот я тут про Бисмарка говорил, нынешний главный военный человек в Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине очередной партии танков «Леопард» в ближайшее время, а также поставку дополнительных систем ПВО. «Ирис-Т». Они согласовали это с Данией. Кроме того, подготовили они новый пакет помощи в размере 2,7 миллиардов евро. В общем, Писториус говорит, что Германия сейчас оказывает вторую по величине военную помощь Украине, ну и также финансовую помощь в рамках ЕС, обучает украинских военных, много что делает. При этом Германия не желает передавать Украине вооружение дальнего действия, которое можно было бы использовать для ударов по территории России, в смысле международно признанной. Это заявляет канцлер Германии Олаф Шольц. Он сказал, что они внимательно проверяют все заявки, о чем нас просят. Эта цитата из него: «Для нас действует принцип, который мы разделяем с американским президентом. Мы не хотим, чтобы передаваемое оружие использовалось для того, чтобы поразить российскую территорию. Оно должно служить защите Украины и возвращению ее территории». Это, кстати, такая цитата многозначная. Она не означает, что Германия не будет передавать вооружение дальнего радиуса действия Украине. Она просто означает, что Германия, скорее всего, обусловит передачу такого вооружения, если это состоится, не использованием его против международной признанной российской территории. С другой стороны, вот сейчас мы знаем, в США идет уже разговор о том, чтобы передать АТАКМС, то есть серьезное вооружение, и это будет переход очередной вот этой вот российской красной линии. Надо сказать, что у России тоже есть военные союзники, как бы они это ни отрицали. Глава российского флота, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов отправился в Китай и сегодня уже встречался с министром обороны Китая Ли Шанфу. вопросы сотрудничества в Тихоокеанском регионе. Это серьезное сотрудничество, действительно. Там уже вместе и на бомбардировщиках летали, и учения проводили с Китаем вместе. Конечно же, Китай на фоне осуждения международного, о котором мы уже говорили сегодня с тобой в Международном уголовном суде, на фоне помощи Украине с Запада в ее отражении агрессии России, Китай фактически все это одобряет и помогает российским вооруженным силам не чувствовать себя в изоляции.
Ну, пока некоторые страны оказывают военную помощь России, некоторые западные компании продолжают оказывать ей торговую помощь, финансовую. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны корпорацию Unilever, которая широко представлена в Украине брендами Domestos, Rexona, Dove и многими другими. Это очень большая компания, там много брендов. Компания платит значительные налоги в российский госбюджет, тем самым поддерживает, как сказано в решении агентства, экономику агрессора и вносит свой вклад в продолжение войны. В России в Unilever работают более 3000 сотрудников, и в прошлом году на долю российского бизнеса пришлось почти 1,5% оборота Unilever и 2% ее чистой прибыли, которая в 2022 году выросла почти на 25% по сравнению с 2021 и составила 8 миллиардов евро.
Но надо сказать, что не только вот какие-то крупные корпорации продолжают сотрудничать таким образом с Россией. Кстати, вот ты сказал Unilever, еще, например, у Pirelli, всемирно известной корпорации по производству шин, есть по-прежнему в России производство, она перестала инвестировать, но сохраняет там самые разные свои представительства. Но кроме вот такого сотрудничества с Россией вынуждены сотрудничать и международные финансовые организации, которые, например, хотели бы сохранить так называемую зерновую сделку, которая позволяет Украине продавать свою сельхозпродукцию за границей. Вот сейчас Financial Times опубликовала информацию о том, что Россия предложила создать у находящегося под санкциями отключенного от SWIFT Россельхозбанка дочку, дочерний банк, и ей дать доступ к международной системе расчетов, вот SWIFT. Это обсуждалось на прошлой неделе на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе, и вариант создания дочки российского госбанка с подключением к SWIFT-у расценивается как лучший из худших способов помочь сохранить зерновую сделку, потому что Россия регулярно шантажирует прекращением этой самой зерновой сделки. Этот шантаж повторил и Дмитрий Песков сегодня. Он заявил, что ему пока нечего сообщить в связи с появлением информации о том, что создадут дочку Россельхозбанка и подключат ее к SWIFT-у. Он сказал, что пока нам нечего сообщить о выполнении той части договоренностей, которая касалась российской стороны. Он сказал, еще остается время до истечения срока действия зерновой сделки, но маловероятно, что вот исход будет такой. Ну, то есть шантаж чистый. Вот подключите обратно к SWIFT-у наш подсанкционный банк, и мы авось продлим зерновую сделку.
Ну, давай теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Сегодня одна из основных новостей в ней связана с решением по делу Алексея Москалева. О нем давно ничего не было слышно.
Да, действительно, апелляция его отклонена была Тульским областным судом на приговор. Я напомню, ему дали 2 года. Но на самом деле ему еще запретили там администрировать сайты в течение нескольких лет. Это, конечно, очень серьезное наказание за всего лишь небольшое высказывание его дочери Маши Москалевой. Она нарисовала антивоенный рисунок, как мы помним, и развернулась целая страшная кампания. Я помню, что даже люди относительно нейтральные или, наоборот, там, не знаю, давно связанные с Кремлем, как Александр Розенбаум, например, говорили, что с Москалевым это перебор и так далее. В общем, понятно, что ужесточение приговора добивается, в свою очередь, прокуратура. Там прокурор говорил, что отец-одиночка совершил преступление в условиях вооруженного конфликта. Ну, то есть в военное время позволил дочке антивоенный рисунок нарисовать. Москалев, конечно, очень страдал от этого всего. Цитата из его последнего слова: «Прошу вынести мне приговор, приговорив к высшей мере наказания, и как можно быстрее привести его в исполнение, потому что каждый день мое сердце обливается кровью». Ну, в общем, еще будет обжалован приговор, но понятно, что это такая страшная драма, которая, опять же, демонстрирует беззащитность любого российского гражданина перед лицом военной машины, которая сейчас идет на полном ходу.
Ну, а закончим мы наш сегодняшний выпуск еще одним сообщением из этой рубрики и из мира абсурда. Музыканты группы «Смена» из города Старая Русса Новгородской области сообщили, что на рок-фестивале «Рокот над Ильменем», организованном при поддержке губернаторского проекта «Новгородское лето», их выступление прервали прямо посередине, они исполняли песню, и их заставили, что называется, замолчать. А все из-за того, что в песне была строчка «В стране моей мечты никто не желает войны». Но сначала они не поняли, что произошло. Еще до начала выступления они подписали соглашение о том, что не будут пропагандировать со сцены ЛГБТ, экстремизм, наркотики и прочие гадости. Вот интересно, что входит в прочие гадости. Видимо, это и входило. «Мы честно следовали этой договоренности», рассказывают музыканты. Потому что, в принципе, ничего никогда не пропагандируем. Но прямо во время нашего выступления подошел представитель соорганизатора и сказал, что наше выступление окончено, мол, все, сворачивайтесь. Музыканты сказали, что не стали вставать в позу, устраивать скандал, но потом уточнили, в чем было дело, и им рассказали, да, дело было в тексте песни «Страна мечты». И когда они услышали эту строчку «В стране моей мечты никто не желает войны», они сразу поняли, что это, по всей видимости, подходит под разряд прочих гадостей, а то и экстремизма.
То есть какой-то совершенно невероятный страх испытывали все, кто это организовывал, перед теми же самыми людьми, которые пугают антивоенных активистов, преследуют Алексея Москалева и так далее. Уровень страха — это, конечно, отдельная тема, которую мы тоже будем поднимать в наших подкастах.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.